אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 90, מאמר...
Мы читаем труды Рабаша, первый том, 90-я страница, статья «И вышел Иаков». И вышел Иаков, Раши объясняет это следующим образом, не нужно было писать, нужно было писать только «вышел Яков в Харан». Почему же тут упомянут его выход? Дело в том, что это говорит о том, что выход праведника с определенного места оставляет впечатление. Когда праведник находится в городе, он является его красой, его сиянием, его великолепием. А когда он вышел оттуда, он уходит оттуда его великолепие, его красота, его сияние. И следует понимать вышесказанное в смысле духовной работы. Что такое праведник и что такое впечатление, которое праведник производит, когда он уходит. И следует объяснить, что Творец называется праведником, как написано: «Творец — это праведник, а я и народ мой — грешники». Что означает, что когда человек близок к Творцу, то есть когда он ощущает, что Творец близок к нему, и ощущает, как Творец делает ему благо, тогда есть у него вкус в Торе и вкус в молитве. И во всем, чем он занимается, он чувствует, что Творец близок к нему. А то, что он делает все в радости и в подъеме духа. А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и в добрых делах, а остается лишь впечатление, что у него было время, которое было во время подъема, когда он ощущал вкус Торы и заповеди, и тогда у него было состояние радости. И это впечатление, которое остается, вызывает у него тоску. Он хочет вернуться в прошлое состояние. То есть через некоторое время он пробуждается благодаря тому впечатлению, которое остается у него, и он хочет посмотреть, каким советом он может следовать, чтобы вернуться в то состояние, которое было у него. Оно называется состояние подъема. Сейчас он чувствует свою низость, как он отдален от всякой духовной вещи. И тогда спрашивается, зачем приходит к нему это падение, кто выигрывает от этого? Или это как наказание, что он должен сейчас исправить себя за то, что согрешил, но он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из того состояния подъема, в котором он был. В таком случае он не знает, что ему исправлять. Находим, что с одной стороны он не видит никакого недостатка с собственной стороны, из-за которого он пришел в падение, а волей-неволей он обязан сказать, что это идет со стороны Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. И так можно объяснить сказанное мудрецами, что выход праведника из места производит впечатление, потому что во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле, в гуфе. И тогда он вызывает у него эти ощущения и впечатления от Торы и заповедей. И поскольку человек не придавал той важности, что Творец находится внутри него, как сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте», как можно оценить это, чтобы знать, что тот, кто находится внутри него, и дать ту честь в той мере, в которой это следует. Получается, что никогда нельзя, ни в чем нельзя помочь, чтобы он принял более высокую ступень, поскольку у него есть удовлетворение от его работы, и поэтому его опустили с небес, чтобы он снова познал, как ценить это, что с небес подняли его и приблизили его, а он не ценит этого. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это как я слышал от Бааля Сулама, своего отца, что в свете нет различия ступеней, а большое состояние и малое состояние все зависит от постижения килим, согласно тому, насколько килим постигает свет. Таково величие света. Поэтому сказал Бааль ас-Сулам, что если человек получает что-то свыше, и у него есть разум, чтобы ценить это, так свечение растет у него, и он не нуждается ни в каком большем свете. А сам он, благодаря тому, что ценит его, это свечение растет и светит ему всякий раз на более высокой ступени. Отсюда представляется, что весь грех был, из-за которого он упал со своей ступени, в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. И отсюда получается, что он обязан был остаться на этой ступени навечно. Поэтому это падение, которое он получил, было ему во благо. Благодаря нему у него теперь будет возможность подняться по ступеням лестницы. И поэтому объяснение должно быть, что выход праведника из места производит впечатление, что когда праведник находится в городе, он является его красотой, его сиянием и его великолепием. Это означает, что вся важность была в городе, но он не умел оценить его важность. Поэтому он вышел оттуда, и ушла красота, ушло сияние, ушло великолепие. Получается, что выход праведника из места производит впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на то, чтобы ценить его, ценить красоту, сияние и великолепие города. А когда он ушел, то есть у него не было важности, все ступени важности. Это называется, что он произвел впечатление. То есть он должен, впечатление должно отпечататься у него, что причина выхода праведника из места была причиной того, что он ушел. То есть на самом деле там были все эти ступени, но это он не обращал внимания на это, потому что он должен был знать, что в свете нет изменений, а все зависит лишь от килим. Получается, что можно сказать, что это было не из-за греха, этот выход, а это было из-за того, чтобы у него появилось место подняться по ступеням святости. И еще следует объяснить это высказывание, что выход праведника из места производит впечатление, имеется в виду человек, что когда праведник находится в городе, это означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает свое состояние, в котором он находится, и говорит, что наверняка Творец, который добрый и творит добро, ведет себя со мной как добрый в добром управлении. Однако он хочет, чтобы я почувствовал, как я чувствую. И получается, что он оправдывает управление. И тогда он сразу же видит важность работы по отдаче выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он является его красотой, его сиянием, его великолепием, что тогда он видит все ступени. Когда он вышел оттуда, то есть он вышел от оправдания управления и хочет видеть все внутри знания, тогда он не чувствует никакого вкуса в работе ради отдачи. И тогда ушла красота его города, ушло сияние, ушло его великолепие, и он снова падает в эгоистическую любовь. Это означает, что тогда нет у него никакого понятия, кроме как в работе, которая строится внутри знания. И это называется, что выход праведника из места производит впечатление, что означает, что лишь тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда падает мысль его из мысли Творца, тогда я ощущаю вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. И это приводит к выходу праведника из места, и это производит у него впечатление, чтобы он знал, чтобы он умел с этого момента и дальше остерегаться, не выходить из работы выше знания. И как я слышал от Бааля Сулама, что когда человек говорит, что сейчас, поскольку у него есть поддержка, он уже не находится между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, потому что тогда он наносит вред свойству высшего знания. И получается, согласно этому, что именно благодаря выходу ступени, которая у него была, это делает у него впечатление, чтобы он умел в следующий раз остерегаться и не наносить вред вере высшего знания, а всегда мог бы оправдывать высшее управление. И вот лестница поставлена, приставлена к земле, и верхушка ее достигает небес, и ангелы Творца поднимаются и опускаются по ней. Спрашивают мудрецы, нужно было сказать вначале «опускаются», а потом «поднимаются». И следует понять это в смысле духовной работы, и для этого нужно объяснить, что лестница имеет в виду, указывает на человека, что человек стоит внизу на земле, но голова человека доходит до небес. То есть, когда человек начинает идти наверх, он доходит до небес, и он не должен досадовать на то, что лестница поставлена на земле. Но вначале надо понять, что такое на земле. То есть мы видим, что земля — это самая низкая вещь, выше которой не существует. И в любом случае мы видим, что все прекрасные здания и добрые плоды выходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, которое является основой всего творения и всего зла, существующего в мире, потому что оно происходит от этого желания, как известно, что все войны и убийства и тому подобное, желание получать является корнем всего этого. И это называется лестница, стоящая на земле, что человек устанавливается, когда он приходит в мир вначале на землю. Это от слова «эрце» — «я захочу», то есть «я захочу получать». И это свойство низости, ниже которого не существует. Но голова его доходит до небес. То есть, что именно благодаря тому, что лестница поставлена на землю, у слова «арца» на землю есть два значения. Первое от слова «захочу я», то есть «я хочу». Второе от слова «земля» — это свойство низости. Как известно, что главное в творении — это только желание получать. И так оно вышло в начале творения, только желание получать. А потом возникли исправления, которые называются «совпадение по свойствам», что означает, что нижний, который называется «земля», доходит до совпадения по свойствам с небесами, которые называются «дающий». И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земных свойствах, в любом случае он способен исправить так, чтобы голова его, рож, которая называется «край света», дошла бы до небес, и он был бы в совпадении по свойствам с небесами. И это свойство получения ради отдачи. И как начало творения, в начале творения, вначале вышло получение, а потом оно было исправлено ради отдачи, также и лестница, которая указывает на человека, стоит на земле. Начало в земных свойствах, а потом она доходит до небес. Имеется в виду, что не надо впечатляться от того, что человек видит, что он полон земных свойств, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что существует возможность, чтобы тело его, гуф, согласилось бы работать лишь на отдачу. А он должен верить, что путь и порядок работы, которые желает Творец, чтобы это было именно так, чтобы была лестница, стоящая на земле, верхушка которой, Рош, доходит до небес. И таким образом мы поймем слова «И вот ангелы Творца поднимаются и опускаются по ней». И спрашивают комментаторы, но ведь ангелы в небесах, нужно было написать вначале «опускаются», а потом «поднимаются». И следует объяснить, что имеется в виду человек, который является посланцем Творца, потому что ангел называется посланец. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелы Творца. И они вначале поднимаются через то, что лестница поставлена на землю, и доходят до края лестницы, которая называется верхушка, ее доходит до небес, а потом опускаются, что означает, что все подъемы и падения по той причине, что в этой лестнице есть два края. Первое поставлено на землю, то есть низкое место. Второе, а с другой стороны, верхушка ее, Рош, доходит до небес. То есть в той мере, в которой он ценит, что верхушка ее доходит до небес, он может почувствовать низкое состояние того, что поставлено на землю, и сожалеть о том, что он находится в земных свойствах. Тогда как, если у него нет настоящего понятия, что верхушка ее доходит до небес, ему не от чего впечатляться от того, что он находится в состоянии падения. Находим, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он поднимается к тому, что верхушка ее Рош доходит до небес, в такой мере он может ценить степень низости падения. И это означает, что то, что написано в начале, вначале поднимаются, а потом опускаются. Это по той причине, что человек не чувствует, что он находится в состоянии падения, иначе как в той мере, в которой он оценивает важность небес. И это означает «поднимаются», а потом «опускаются», поскольку лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свою миссию, потому что он посылается в этот мир от имени Творца, начинается от ступеней, когда лестница стоит на земле, а верхушка ее доходит до небес. То есть в начале низкого состояния, то есть желание получать со стороны его природы, а Рош его, верхушка его, в крае мира, на краю лестницы, то есть он должен дойти до небес, до свойства только лишь отдачи, которое называется небеса, потому что земля называется получающей, а небеса называются отдающей. Еще следует объяснить, поднимаются и опускаются, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится в состоянии падения, например, когда человек, когда занимается торговлей, или работает на заводе, или просто идет по улице и тому подобное, вдруг он пробуждается от своего сна и видит себя, что он находится в состоянии падения. И тогда он должен знать, что это приходит к нему, то есть это знание, что он в низком состоянии со стороны подъема. И это называется «поднимаются вначале, а потом опускаются». Потому что если бы не было подъема по ступени со стороны пробуждения свыше, он бы не пришел к этому ощущению, а его призывают свыше. Находим, согласно вышесказанному, что вся наша работа в свойстве лестницы, стоящей на земле, верхушка которой доходит до небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое, что лестница стоит на земле, то есть это желание получать, которое установлено у него в свойстве «эрец» — «земля», то есть в низком свойстве, потому что «эрец» называется получающее свойство «нуквы», которое получает от небес, а небеса называются свойство «захара», свойство «дающего». а верхушка ее доходит до небес. То есть, что свойство отдачи, которое называется небеса, это у него рож, голова, то есть важная вещь. И в той мере, в которой отдача считается у него головой, рож в этой мере это земля, эрос, то есть желание получать, которое считается у него на землю, то есть низким свойством. Второе, что эрец, то есть на землю, называется у него рож, а свойство до небес является для него низким свойством. И вот ангелы Творца означают, что тот, кто производит расчет, что он приходит в этот мир с миссией Творца, чтобы произвести исправление, и он тогда называется «Ангелы Творца поднимаются и опускаются в нем», то есть что они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, и что желание получать — это низкое свойство. А рожь его, верхушка, доходит до небес, то есть, как сказано выше, что для него небеса — это свойство отдачи. То есть, что они ждут, чтобы прийти к свойству отдачи, поскольку главная их работа — это дать наслаждение Творцу. И это у них свойство рожь, головы. И когда они получают желание, чтобы они могли отдавать, это называется у них свойство подъема. И этого они ожидают. А когда они находятся под властью на земле, тогда они ощущают свойство низости и ожидают лишь того, чтобы отдавать Творцу.
Мы изучаем, что сотворено желание получать. И когда оно было сотворено, свет сотворил его, то есть первый свет, первичный, сущий сущего, он существовал и раньше, мы не понимаем, что это за понятие, потому что времени не существует, но есть понятие причинно-следственной связи. Первичен свет, он причина, а желание получать — это результат. Желание получать рождено светом. А цель желания, творения сотворить желание получать к тому, чтобы оно, желание получать, пришло к тому же совершенству, как и свет. Как? Каким образом? Таким образом, что свет проделывает различные действия. У желания получать есть лишь одно свойство. Оно ощущает наслаждение или страдание. Еще нужно обучить его, что такое наслаждение, что такое страдание, чем наслаждаться, как получить наслаждение, что считать страданиями. Свет может сделать с ним все. Это, скажем, как железо в компьютере. Можно внести любую программу. От края до края. Чтобы насладилась горечью, насладилась сладким, насладилась бы истиной, насладилась бы ложью, близостью, удалением и тем, и другим, прямо и обратно, все что угодно. Желание — это что-то, что реагирует на свет. Но как свет его запрограммирует, таким оно и будет. И поэтому свет начинает работать над желанием получать. И в конечной программе желание получать должно стать как свет. Мы не понимаем, что значит «как свет». По каким параметрам он должен стать как свет? Может быть, в свете есть еще множество данных, параметров. И такие, иные. Как свет выбирает, как он хочет сотворит желание получать, и это раскроется нам впоследствии. То, что мы изучаем, лишь то, что мы раскрываем на самих себе. То, что раскрыли каббалисты и помогают нам это раскрыть. Свет начинает показывать желание получать изменения относительно желания получать. В самых разных видах. Свет творит желание получать прежде всего ощущение желания. Это первая стадия, пхина алиф, как мы изучаем. В этом ощущении желания, желание наполнения, в ощущении наполнения, дающее наполнение, внутри натущего наполнения отношение к дающему, внутри отношения к дающему, кто я относительно него, и так далее, и так далее. И так цепочкой состояний свет или раскрывается, или как бы гасится, тухнет, как лампочка, которая разгорается или угасает. Так вот, все время свет, то, что делает внутри желания получать, но в самых разных образах, согласно желанию получать. Можно сказать наоборот. Свет все время делает лишь открытие, скрытие, открытие, скрытие себя самого, а желание получать из этих раскрытий и скрытий все время принимает все большее понимание, ощущение, принимает решения, всякие выяснения, потому что от разу к разу добавляется к нему внутрь. И он ощущает, получает впечатление на новых уровнях, на новых ступенях. Итак, свет раз за разом, даже когда и действует на него, как бы просто, но желание получать становится все сложнее, все больше понимает, больше чувствует. Итак, раз за разом, в качественном виде он все время изменяется. И в таких изменениях есть очень много видов. Мы не можем все это перечислить, у нас даже языка такого нет. Но здесь есть то, что желание получать действует из того, что ощущает сейчас, и от того, что раньше ощущалось и осталось в нем как воспоминание. И тогда действуют согласно прежнему разуму, прежнему опыту. Желание получать действует также согласно другой памяти, то, что называется инстинкты, которые записаны в нем, и тогда он действует согласно таким инстинктам. И даже если и нет оправданной какой-то причины для действия, это называется инстинктом. Это все согласно прежним, предыдущим состояниям. И внутри этого желания получать должны быть формы, противоположные и желанию, и творению, и свойства Творца, свойства света. А иначе творение будет все время приводиться в действие напрямую светом. А цель творения в том, чтобы желание приобрело разум и чувства. И эти разумы и чувства могут быть получены только при условии, что находятся в сопротивлении, в разделении, что они созданы из двух противоположных сил. Поэтому всегда будут присутствовать подъемы и падения. Поднимаемся по лестнице и спускаются с лестницы в самых разных характерах и видах. И есть столкновение внутри творения. От его инстинктов, которые оно приобретает, как скажем, это мы видим на животных часто много. Поэтому мы говорим, что животное не ошибается, потому что оно все время действует по согласно внутренней программе. В то время как человек все время ошибается. Там, где он еще не был. И по развитию человека мы также видим. Есть люди, которые привыкли к чему-то, живут определенным образом, и до конца жизни, как солдаты, выполняют все, что у них есть, все, что они получили в материнском доме, все, чему воспитал их отец. И вперед. Они не ошибаются, и их жизнь привычная, спокойная, более уравновешенная. Живут. Они более уверены. В то время как человек, у которого, который предрасположен к развитию, в нем нет много инстинктов, у него больше разума, много сомнений, он все время во внутренних столкновениях, и тогда, согласно этому, он все время учится, все больше и больше меняется. И поэтому даже во взрослом возрасте он как ребенок, потому что он все время меняется. Он воодушевляется жизнью, он готов меняться, тогда как те, которые ближе к животным, чувствуют себя увереннее, более понимающими, такими стабильными в жизни, потому что и у них инстинкты, которые не меняются. Поэтому и жизнь их другая, легче. Это то, что касается ангелов, которые поднимаются и спускаются. Тот, кто на самом деле хочет прийти до уровня Творца, он находится в изменениях, в подъемах и падениях. И в самых разных переживаниях Авханот, который проходит через него. Поэтому, начиная с уровня фараона, это очень высокий уровень. Но внизу, когда говорят, что Творец, праведник, а я — это грешник, это уровень человека, который понимает, какая большая разница между именем Творца, находящимся на вершине лестницы, а сейчас у подножья лестницы, тогда он видит эту разницу между ними, что Творец — это там, а фараон здесь. Это очень противоположные понимания, сложные, очень важные. И поэтому раз за разом мы должны в нашей жизни стараться видеть себя на лестнице, которая все время меняется. Мы поднимаемся и спускаемся и поднимаемся. И не бояться этого. И не ожидать какого-то спокойствия. Это хуже всего. И здесь, на самом деле, изменения становятся только за счет окружения. Человек сам по себе неосознанно желает остаться в том состоянии, в котором находится. Даже в не очень хорошем состоянии, в плохом состоянии, все равно уже не хочу изменений. Он все время тянется к чему-то, пусть остается то, что есть. Трудно выйти. И только окружение, которое все время может передавать ему воодушевление другими ценностями, выводит его с этого места. Поэтому мы должны поддерживать окружение. И таким образом будем подниматься, спускаться быстрее в понимании, что каждый раз мы строим в себе кли для нашего конечного исправления. Гмара Тикун. Так вот. Вопросы. Если нет, перейдем дальше.
Ничего не слышно.
Здесь есть две стадии. Первое, то, что Эрец — это Рош, а Шамаем — небеса называются низменностью. О чем идет речь?
Это зависит от того, как человек решает. Когда я нахожусь наверху, на лестнице, это я нахожусь наверху, или меня так делают? И внизу то же самое. Как я ценю эту лестницу? Может быть, я нахожусь внизу, но если я знаю, что это падение ради подъема, то тогда само падение для меня — это подъем. Я приобретаю сейчас новые килим, новые впечатления, свои самые плохие ощущения, впечатления — это раскрытие зла во мне. Так это раскрытие, только раскрытие зла. Ну так что ж, я без него тоже не смогу прийти к цели. Поэтому зависит от того, как человек относится к своим состояниям. Если он относится креативно, так что он строит себя, это только неравнодушие, только не посередине, не остановка. А все остальные состояния, понятно, что это во благо, до такой степени, что он начинает ценить падение больше, чем подъемы, потому что в падении он входит в материал, как выкапывает его, берет материал и поднимает его наверх, чтобы исправить, почувствовать новую форму Творца, которую он постигнет. Поэтому поднимаются и опускаются. Это кто опускается, кто поднимается? Действительно ли поднимаются и опускаются? В чем? В ощущении? Или в понимании? Или в осознании? Наслаждение или в осознании свойства отдачи, слияния, зависит от того, что ты берешь как модель. Поэтому это может быть изменение диаметральное. Вместо падения ты будешь ощущать подъем. До такой степени, что подъемы и падения — это не будет не по ощущению, а по важности для продвижения. То есть, или темп подъемов и падений, это будет у него самое важное. Потому что темп зависит от того, насколько я готов ценить окружение. И согласно темпу, я действительно даю наслаждение высшему Творцу. И так далее, и так далее. То есть, наша работа в подготовке, чтобы все падения и подъемы соединились бы у нас в одно состояние отдачи Творцу, и так, чтобы мы не ощущали, что в них есть какие-то изменения, потому что это только относительно нас кажется сейчас подъемы и падения, может быть. А на самом деле ничего не изменяется. Изменяется только мое отношение к состоянию. Вот мама кричит или мама улыбается. Мама любит или мама плохая, она нехорошая. Ребенок, если он умный, скажем, он не видит в изменении во всех этих вещах со стороны мамы никаких изменений, а только по отношению к нему для того, чтобы его выпрямить. То же самое и здесь. Мы говорим, я авая не менял, высший свет находится в абсолютном покое, мы находимся и сейчас в мире бесконечности. То есть, что это значит для меня? Что я должен исправить желания, намерения, ощущения, мое восприятие состояний так, чтобы я пришел к состоянию, что что бы ни было для меня, это мир бесконечности. Я должен изменить свое ощущение. Не то, что реальность изменяется, такова реальность, мои ощущения, это и есть реальность. А мое ощущение, это, по сути дела, оно изменяется. Не настоящее состояние. Кроме бесконечности не было создано ничего, и нет ничего. Все остальное — это впечатление внутри желания. Это то, что мы, в общем-то, делаем. Мы обучаем себя, как прийти к постоянному бесконечному впечатлению хорошему. Это называется наука Каббала. Наука, как раскрыть бесконечность, в которой мы находимся. И это через то, что мы поднимаемся и опускаемся. Да.
Может быть, что я вас неправильно понял, но то, что касается инстинктов и понятия высшего знания, я неправильно понял. Какая разница между инстинктом и высшим знанием?
Это я так сказал. Есть уровни неживого растительного животного и уровень говорящего. Я скажу коротко, потому что я этих слов хорошо не знаю на иврите тоже. На уровне неживого растительного животного есть развитие через инстинкты. Когда окружающие условия изменяются, допустим, как свет относительно нас изменяется, допустим, на поверхности земного шара изменяются окружающие условия, да, тепло, там, холод, воздух, то, что изменяется здесь в течение истории, вдруг наступает ледниковый период, еще там что-то. То есть неживой, растительный и животный, развитие в растительном, а потом в особенности в животном, изменяется соответственно этому. Вначале все создания были в море, потом часть из них вышла на сушу. На суше тоже они начали изменяться в направлении, допустим, таких, которые действуют только лишь по отношению к инстинктам, и таких, которых все-таки есть какое-то впечатление и приспособление к окружающей среде. Это больше животные, звери, птицы, рыбы, всякие присмыкающиеся, как сказать, грызуны, это насекомые, они больше в направлении инстинктов. А млекопитающие, они больше в направлении развития впечатления от среды, привычки. Привычки — это не совсем инстинкты, привычки — это что-то другое. Как мы проверяем инстинкты и привычки, что инстинкты, они переходят по наследству из поколения в поколение от родителей к детям. А привычки нет. Тебе нужно в каждом поколении снова приобретать привычку к среде. Поэтому те, у кого есть инстинкты, когда природа изменяется, они, кстати, умирают. А те, у кого есть меньше инстинктов, и в каждом поколении должны привыкать к окружающей среде, они больше, более гибкие, более приспособленные к... приспосабливаются к условиям изменяющейся жизни. Но это все по отношению к изменениям среды на уровнях неживом растительном животном. Что у нас происходит на уровне говорящего? Человек — это очень особое создание. Прежде всего, он особенный в том, что он тоже принадлежит животному виду. До такой степени, что даже то, что он получил в течение своей эволюции, как человек, допустим, 50 тысяч лет, он в любом случае может потерять за один случай. Пример, который я всегда даю, когда ребенка забыли в лесу, маленького ребенка, и он живет там, ему помогают там волки, медведи, неважно кто, что происходит с ним потом. Ты возвращаешь его в человеческое общество, ты не сможешь вернуть его в человеческое состояние, не сможешь, он будет сидеть на полу, он идет не прямо, как человек, а ходит как животное, на четырех ногах, в четырех конечностях. Когда ты рожаешь ребенка, он хочет встать и пойти на двух ногах. Почему тот, кто вырос среди животных, привык, как они, ходить на четырех, а не встает на две ноги? Ты можешь объяснить? Это вещи очень непростые. То есть это говорится о подготовке внутри человека. Мы уже не говорим о речи, языке и выражении. Это понятно, что говорят так, согласно исследованиям, согласно тому, что мы видим в жизни, что если он вырос среди медведей, и ты возвращаешь его в человеческое общество, даже если он будет жить, да, он даже будет жить столько же лет, сколько медведя. Если жил среди волков, будет жить столько же лет, как волки. Мы не понимаем, насколько наше тело животное, а не уровень говорящего. Хотя в нем есть разные заготовки для этого. Но что особенного в нас? Это... не знаю, как начать с этим. Вам надо это знать? Да, да, Раф. Ты в школе учился? Сейчас учишься. У меня нет слов. Человек особенный в том, что он теряет инстинкты и живет согласно уму и согласно чувству. И чем больше у него разума и чувств, тем больше он развивается. И насколько у него есть больше чувства и разум, он теряет связь с жизнью, потому что связь с нашей материальной жизнью — это наши инстинкты. Я встаю, иду, одеваюсь, веду себя, я связан с другими, и так, ты знаешь, это жизнь, это моя среда, у меня есть эти связи железные такие, железные цепи. Чем больше у меня разума и чувств, я теряю эти инстинкты. Я как бы иногда не знаю, как вести себя с ними, где я на самом деле нахожусь, что тут происходит. Я как бы витаю в облаках. Это противоречие, которое есть в нас, что люди, которые действительно творческие, ты знаешь, они такие немножко сумасшедшими кажутся, и тоже такими странными. А те, которые стоят на четырех ногах, так они более управляют жизнью, ты знаешь, все у них уверены во всем. Всегда есть разница между двумя этими крайностями. Эти более творческие, более продвинутые, больше чувствующие, больше. А эти более люди дела. Но давайте еще возьмем еще один этап, который важный для нас. Как мы приходим к духовному? Какие инстинкты нам нужны, и какие привычки, и какой разум и чувства свободные для того, чтобы войти в духовное? И как мы сделаем, наладим нашу связь с духовной жизнью, с духовным миром, как мы обретем там инстинкты, которые должны быть, как в нашей жизни, привычки и разум и чувства. Как мы это сделаем? И это приходит к нам от света, возвращающего к источнику, и окружения, и книг, и правильной инструкции. И тогда правильного руководства. И тогда мы ставим себя под правильное воздействие, как, допустим, климат, который изменялся на земном шаре, приводил к таким чудовищным изменениям среди животных, там, разных созданий. То же самое и здесь. Мы изменяем окружающие условия, свет, возвращающий к источнику. И он заставляет нас оставить прошлые формы инстинктов, привычек и разума и чувств и производит в нас новые изменения, новый уровень. Это непонятно нам, потому что у нас в памяти нет таких изменений. Но это то, что мы сейчас должны пройти. Это, по сути дела, то, что проходит человек, переходя из одного мира в другой. Нужно найти еще слова, я как бы хочу родить, но еще не могу это сделать. Да. Я не уверен вообще, об этом ли ты спрашивал?
Мы приближаемся. То, что я понял, что инстинкты, чувства и разум, и понимание, которое у нас есть в жизни, это три вещи.
Можно только говорить о двух. Инстинкты, привычки и чувства и разум. Не знаю, как это назвать.
Скажем, это называется внутризнание. Эти два или три вида, неважно. И есть что-то, то, что называется выше знание, что нужно приобрести.
То, что выше знания мы должны приобрести, это приходит к нам от света, возвращающего к источнику. Мы не способны на это, только хотеть это, возможно, чуть-чуть. В качестве подготовки и все. Мы всегда должны приводить в действие свет, возвращающий к источнику. Нет ничего другого. Как мы видим в нашей жизни, что все изменения происходят благодаря среде, как я привел пример ребенка в лесу, или изменения в климате такие большие, согласно этим большим геологическим периодам. Так и мы должны привлечь внешний фактор, чтобы он изменил нас. Мы сами не изменяемся. Все изменения в нас производится благодаря нашей внутренней программе и внешнему чужому фактору. И когда они оба работают, действуя в нас, они тогда строят в нас часть того, что мы приводимся в действие инстинктами, и часть привычками, чувствами, разумом. Я подумаю, как лучше объяснить эти вещи, но... Я не уверен, что это прямо необходимо для исполнения. Да.
Он здесь пишет, что выход праведника из места оставляет впечатление, след. И он объясняет, что я должен идти в разуме выше знания. Это и есть выход праведника. И там остается след, строится впечатление относительно работы. То, что касается этой точки. Откуда я знаю, когда выше знания, а когда я падаю внутрь знания? Как я знаю, когда я действую согласно инстинктам, или когда...
Нет, нет, поэтому я не хочу продолжать больше. Будет путаница. Это не связано вообще с высшим знанием. То, что мы говорили до этого момента, не связано с высшим знанием. Это относится к обычному развитию, эволюции. Я хотел сказать только, что эволюция идет в двух направлениях. Чем больше у тебя инстинктов, ты больше связан с жизнью, но ты не можешь быстро приспособиться к изменениям жизни. Ты не изменяешься. Ты действуешь как солдат, как машина. Но наверняка. А есть формы жизни другие, и они связаны с этим. И чем формы жизни больше связаны с человеком, обычно начиная с млекопитающих и выше, в них есть инстинкты, и добавляются привычки. И привычки таковы, которые передаются по наследству тоже. А есть такие, которые нет. Допустим, домашние животные. Когда-то это были волки, а сейчас это собаки. Он рождается от матери, которая рядом с человеком, ну как это называется? Одомашненная. Такого слова не слышал. Одомашненная. И он тоже такой же. Он не теряет того, что мама и еще несколько поколений его обрели. Да? Когда их дрессировали. А есть такие, которые должны с самого начала в этом создании это исчезает, получает какие-то привычки, там маму обучали, не знаю, там скакать или там что-то делать, что-то особое. Да, маму, собаку. А тот, кто рождается, не знает этого. То есть такие, которые переходят. Хотя они обрели эти привычки, но они переходят наследственно, а есть такие, которые не переходят. И это все в знании, если это внутри человека. Ну, поговорим, тут есть много... Классификация очень сложная. Да.
Мы видим, что изменения... о которых вы говорите, есть возможность измениться как группа, общество и течь вместе с теми задачами, которые вы ставите, а есть как индивидуум, который должен пройти все изменения, которые проживает группа. Иногда группа проходит, а человек не движется вместе с группой. А может, и вся группа не может следовать тому, чему вы диктуете.
Верно, но вы входите в действие, да? И все. Из действия начинаете постепенно чувствовать в этом разные виды важности, насколько это стоит. Ну.
Даже в действии иногда... Мы как-то недостаточно быстро реагируем на то, что вы говорите, и нет важности достаточной. А с другой стороны, когда хотим и делаем, но что решает, что дает возможность и человеку тоже прислушаться к группе. Когда группа реагирует, бежит, а он не чувствует этого горения внутреннего. Как можно почувствовать эту необходимость в группе и индивидуума?
Это связь между вами, я думаю. Если я правильно понимаю твой вопрос, это связь. То, что меня не зажигают, не воспламеняют снаружи, недостаточно тащат снаружи, и недостаток важности тоже. В общем, вы действуете согласно тому, что я говорю. Да? Ну, то, что мы учим, но так это выражается. И недостаток важности меня. Не то, что мне нужно, чтобы ты меня уважал, а чтобы тебе было легче выполнять то, что я говорю. То есть тебе надо уважать меня. Чем я важнее в твоих глазах, тебе будет легче выполнять, ты будешь быстрее продвигаться. В общем-то, все дело в этом. Так надо работать. Этого всегда не хватает. Я тоже помню. Всегда не хватает. Величия учителя всегда не хватает. Это очень укорачивает, сокращает время. Если можно обнаружить его. Не обнаружить, это не зависит от человека. Все зависит от оценки окружения. Но это дает силы, дает возможность продвигаться. Это проблема. Да. Да, муж.
Где эта граница между делать то, что вы говорите, и не стать хасидом? Как не упасть в такое направление? Можете посоветовать?
Граница в критическом анализе. В том, кто правильно работает, есть критика, есть ненависть, отторжение учителя. Он пренебрегает им на 100%, ненавидит его, отвергает его, все вместе с этим, преодолевает это, поднимается над этим и принимает его сердцем и душой, как великого в поколении, и совершенно отменяет себя. И то, и другое. А в хасиде есть только одно. Подходит поцеловать ручку и все. Отменяет себя. Без всякой критики. Не дай бог, какая критика? Ой. Одно слово, одна мысль. А Рэбе это уже... Как это? Это святая святых. И вообще... Сразу же побежит в микву, не знаю, еще что-нибудь сделать. Не, нечего тут смеяться, это действительно так. Это... Как такая вещь возможна? Это называется хасидизм. Но у нас нет. Должна быть критика и отторжение не искусственным образом. Это как с любовью к ближнему. Чем больше ты захочешь приблизиться к ближнему, ты увидишь, насколько ты ненавидишь его. А без этого ты не обнаружишь ненависти. Поэтому на улице говорят, что я люблю других, а как? Конечно, так. Но это и есть проверка. Насколько ненависть и любовь работают вместе, параллельно, и человек работает всеми средствами, выше их обоих. Но, еще раз, ненависть должна раскрыться согласно необходимости любви, а иначе она не будет конструктивной. Не то, что ты вызываешь ее, она должна сама так появиться автоматически. Да. Это по поводу духовной работы или во всем? Допустим, вы...
А нет ничего, кроме духовной работы. Что еще есть?
Ну, у нас тут есть много разных вещей.
Да нет такого. Что может быть, кроме духовного? Не понимаю, как ты делишь. Это я не понимаю.
Не, мы занимаемся распространением.
Да это не важно. Распространение, учеба, или когда мы едим и пьем вместе, или когда выполняем какие-то действия, какая разница? Что бы ни было, это все духовное, для чего мы живем.
На самом деле это все?
Все. Как ты можешь что-то отделить и сказать, что это к духовному не касается? Что, как это?
Но вы иногда разделяете, когда вы говорите, что это не связано с духовным.
Но нужно понять, что я имею в виду. А не то, что вся наша жизнь такая, а сейчас весь мир приближается к этому. Я вижу мир, полностью приближающимся только к духовному расчету. Именно так. Не будет ничего, кроме духовного расчета. Поэтому и не получится нигде и ничто. Да? Кто там? Серега.
В отношении к группе.
И отношение к группе должно быть как к раву. Когда ты обращаешься с полной любовью, а находишь отторжение, это нормально, это признак того, что это отторжение ты должен преодолеть верой выше знания.
Это выбор выше знания, килим получения остаются пустыми или нет?
Ну, это промежуточное состояние.
Откуда ты получаешь это отношение к группе, отношение любви?
Ну, должна быть поддержка группы. Что дальше? О, Глизерин.
Я хотел спросить.
Громче.
Если я смотрю на человека, допустим, я ненавидел его, и вдруг я изменяю, я смотрю на точку в его сердце, на его желание, и ненависть это пропадает, потому что ненависть только к внешнему. Это правильно делать?
Не-не-не.
Почему?
Почему исчезло? Почему исчезло отношения, старые, прежние отношения?
Ну, это одно отменило другим, это не две линии.
Нет, ты отменил один за счет другого. Это тоже переходный период, выстроиться. Одно не должно отменять другое.
Но одно важнее другого.
Есть Творец, есть Творение в каждом из нас. Я отношусь к им обоим в человеке. Творца в нем я люблю. Творение в нем я ненавижу, скажем так. И один не отменяет другое. Также я отношусь к себе самому.
Ну и к себе... Почему меня должно интересовать творение?
Творение имеется в виду... Группа. Не животное во мне и те анализы, которые я получаю, кровяное давление, сахар и все такое, а свойства, неисправленные свойства, которые не отождествлены с целью, с отдачей. Это для меня животное все еще, которое не превратилось в человека. Не плоть, то, как она действует.
Ведь я это творение, я. Я смотрю на себя. Почему это должно быть важно для меня?
Мы не должны отрываться от этого, иначе...
Не отрываться. Но это не важно для меня.
Что значит не важно, если именно если я его исправлю, то я добьюсь цели? Не, мы говорим, по-видимому, о разных вещах. Ладно, да, Ицик.
На этой неделе вы говорили сейчас об эволюции. Новый подход к качественному развитию, это впервые происходит. Сейчас мы говорили о...
Потому что сейчас мы должны принять. Почему я говорю об эволюции начал тогда? Мы сейчас находимся на новом этапе эволюции, четвертом и последнем, когда поднимаемся на уровень говорящий человека, то, чего раньше не было. И здесь должны произойти изменения очень большие. Как в природе, когда когда-то существа жили в воде, потом выбрались на сушу, потом прошли какие-то большие изменения на суше, и это все всяким внешним давлением, климату и тому подобным. Это вынудило их измениться. То есть внешние условия привели к тому, как внешний фактор к тому, что внутренняя программа начала бы действовать. Все запрограммировано в решемот, но чтобы это заработало, должны быть окружающие факторы. То же самое с нами. Это то, что я хочу объяснить, и чтобы все это поняли. То же самое происходит с нами с помощью окружающих условий. Мы поднимаемся с уровня животного на уровень говорящего. И вопрос лишь в том, как мы можем самостоятельно вызвать эти окружающие изменения, сами сделать их проще, мягче, быстрее, дружелюбнее. И тогда мы изменимся в лучшей и доброй форме, а не за счет внешних изменений в виде войн, убийств, потопов, там, не знаю, ударов холода или жары, что еще может произойти. В этом вся разница. Что значит «вся разница»? Ты видишь, часть эволюции мы должны были пройти в виде авая. Первое, второе, третье. А четвертый уровень, на котором мы сейчас находимся, и приходит не просто в конце, а далит-далит, в самом конце, должна задействовать уже самостоятельно. Сама искать. Сам этот уровень должен искать такие внешние изменения, которые произведут последний этап и в эволюции, чтобы мы пришли до уровня человек. Это последний этап во всей цепочке существ. От амеб и до последнего этапа. Через всю эту классификацию, которую мы знаем. И можно все это пройти и увидеть, как это происходило. Это обучает нас очень многому. Ты просто видишь, как все эти четыре этапа прямого света получали выражение. Просто никто не будет этим заниматься, кому это надо. Сегодня нет времени даже на это. Надо приближаться к завершению. Но потом это будет понятно всем через высшее постижение. Но это то, что мы должны вынести из этого. Изменение окружения. И хорошего окружения. Как оно может сейчас произойти? Если мы не приведем к хорошему окружению, оно будет плохим. Оно с помощью бед все равно вынудит нас продвигаться. Но продвигаясь, мы все равно поймем, что необходимо хорошее окружение для продвижения. То есть мы как машина, которая буксует на месте, подсказывает полный газ на нейтраль. Да, нейтрально, ты просто не можешь выехать из грязи. Закопалась, подсказывают. Ну, то есть, пока ты пробуксовываешь и не находишь правильного окружения, потому что все равно ты должен организовать. На уровне человека ты должен создать окружение. Это означает, что ты достигаешь уровня Творца, что ты его понимаешь, чувствуешь. Ты творишь его, Боуре, видишь, творишь тем, что ты творишь. Окружение. Таким образом, ты творишь из себя самого, все кроме решимот, конечно. Это исходит от конец действия в начальном замысле, это еще исходит из планов творения, в программе творения. Прийти к такому необходимому, насущному, в этом проблема.
Как вы сейчас говорили об инстинктах и привычках?
Да, инстинкты. Мы должны понять, что на каждом из этапов часть существа, или говорим мы сейчас о человеке, часть должна быть инстинктами, внутренними инстинктами или внутренней программой, а часть должна стать согласно тому, что мы получаем привычками во время воспитания в детском возрасте. А потом мы продолжаем уже, как взрослые люди, исследуя мир с помощью разума и чувств и так далее. И мы должны все это видеть в окружении. Как окружение подействует на нас? Какое впечатление мы можем получить от инстинктов? Тем, с чем мы рождаемся, то, что я вынужденно действую, согласно которым. То есть часть остается у меня какими-то остается на ближайшее воздействие и часть на будущее развитие. Короче говоря, вся наша природа, мы сейчас в себе оставляем только решимот, а все остальное переносим на строительство окружения. И этим мы и производим работу Творца, настоящую. Именно этим мы уподобляем себя Творцу. Это работа бины. Это то, что мы должны сделать. Да.
Нет, новая ступень, которая сейчас предстоит нам. Это как ледниковый период пришел, и все мамонты...
Так мы в форме этих старых мамонтов мы должны как бы умереть, а дальше... Но это во внутреннем все, во внутреннем нашем развитии. Мамонты должны умереть и перейти на следующий этап. Вымереть. Да? Хорошо. Воспринимаете?
Как правильно пользоваться привычкой? Влиянием среды.
Это то, что мы должны сделать. Чтобы каждый раз... Как правильно воспользоваться привычками, был вопрос. Если я хочу подняться с уровня на уровень, то часть вещей, которые я сейчас приобрел, нужно превратить в привычку. Часть в инстинкты, а часть в развитие нового, с помощью чего я поднимаюсь на следующий этап для того, чтобы его получить, исследовать и принять его выше знания. То есть я должен строить себя из всех трех составляющих. Это связано с мирами бия, неживое растительное животное во мне, в развитии, согласно этому, или собственные инстинкты, или привычки, или свободные будто бы свойства. Но на каждом уровне я перевожу часть того, что находится из всех этих трех составляющих на старого уровня, начинаю развивать новый. То есть, я не могу объяснить. Есть прямое и противоположное, когда часть из привычек переходит в инстинкты, а часть инстинктов пробуждается именно для того, чтобы я их проверил, проанализировал, я ввожу их в инстинкты, потому что я не могу работать с ними с разумным подходом, и поэтому я их проверяю заново. То есть мы как бы возвращаемся к корню, чтобы снова его проверить и лучше понять. И все это пока не превращается все в сферу, в шар. Не остается никаких инстинктов. Насколько они все время продолжают оставаться, а потом мы делаем ревизию. Ну, повторный анализ. Да.
Я правильно понимаю то, что вы сказали? Как бы есть часть, которая уже запрограммирована, есть другая часть, которая гибкая, и которую можно изменять.
Так?
Ну, продолжай, слушаю.
Как найти эту часть, которая запрограммирована, и часть, которая гибкая, которую можно менять окружением?
Мы должны позаботиться о всех трех этих частях. Это как Рош, Тох и Сов Парцуф, можно так сказать. Но развитие, разумеется, наше в Рош. И к тому, и даже не в Рош, а чуть ниже Рош. Рош все-таки имеется в виду, когда я нахожусь в связи с Творцом, насколько я могу находиться в отдаче выше знания, выше своих желаний, своего разума. И тогда я поднимаю из своих желаний, насколько они могут находиться выше вместе со мной. Ну и так далее. Да.
Вы можете перевести это на язык, на котором вы до этого говорили? Инстинкты, привычки в природе?
Я постараюсь, пока не получается. Нет да, языка, я как во время родов себя чувствую. Внутри я чувствую необходимость видеть общность всей этой картины. Есть такая внутренняя потребность от природы. Но найдем, подберем слова. Раз уж мы начали говорить, наверняка получится. Да.
Возможность всего мира пройти эти этапы от инстинктов каким-то понятием.
Наверняка, что все должны пройти все, и мы узнаем все. И весь мир должен это пройти. И во взаимовключение все это пройдут. Существует пирамида. И мы не очень-то понимаем ее мощи. Мы говорим 99% мира истукан. А из одного оставшегося процента 99% тоже поддерживающих. Если хорошо посчитать, статистику можно сделать любую. Если посчитать, и ты подготавливаешь людей в школах, подводишь их к университетам, потом диссертации, потом всякие серьезные исследования, и до самых-самых серьезных. И там, в самом последнем месте, где на 100%, если посмотреть, лишь 3% из них на самом деле творческие. Ты представляешь, о чем мы говорим? То есть, насколько это все так вот насколько мизерное количество. Но здесь входит в действие закон пирамиды, что все поддерживает, все связаны, что они вышли из всех. И когда есть объединение между всеми, как раз то, что сейчас происходит, сейчас мы живем в эпоху, когда отменяются пирамиды, и они отменяются. Потому что если ты связан со всеми, все связаны с тобой, и неважно, ты маленький или большой, мы сейчас становимся как в виде какого-то супа, такой смеси. И тогда у всех есть то же самое. Как Рабаш говорит, у меня есть помидор, огурец, лук, перец, и из этого я делаю салат. А где салат состоит из огурца, помидора и так далее. Есть один салат. Так оно и будет. То есть каждый включится и с разумом, и с чувствами, и с теми творческими личностями, которые промили всего населения, и все включатся друг в друга. Мы не понимаем этой силы этого взаимовключения, почему именно это характеризует исправление. Именно это. Почему исправление в объединении и во взаимовключении, и в слиянии, и в том, чтобы находиться в связи, чтобы не было никакой разницы. То есть связь — это и есть тот суп. Ты знаешь, суп — это когда уже перетерто такое, нету в нем отдельных частичек. Когда каждый маленький получает всю мощь большого. И тогда мы приходим в 620 раз большую. Что именно в 620 раз больше? Не те одиночки приходят к чему-то, а каждый, находящийся в самом низу, получит как самый высоко находящийся. Тогда это увеличивает мощность всего этого в 620 раз больше, чем было раньше. Мы разделились, мы выстроили сами эти пирамиды между собой. А теперь из этих пирамид мы и взаимовключаемся. Отсюда приходит, получается, наранхай вместо того нефеш де нефеш, который был в самом начале. Когда самый простой человек, самый невежа, который читать не умеет, неграмотный совершенно, безграмотный, он будет как Эйнштейн, там, не знаю, как его еще. Эйнштейн тоже еще был. Так, все они такие немножечко. Ну, и он тоже. Угу. Таким образом приходит к мощности. Это и есть взаимовключение. То есть никто не понимает, как мы можем исправить все наши кризисы, наши проблемы, только с помощью взаимовключения. Все решения только через взаимовключение. На нашем языке это поручительство, равут.
Как вы видите, наша роль как движение, как органа, который был сейчас часть предыдущей парадигмы, а сейчас с этим развитием вы ведете нас на этот вход. Вы говорите, включитесь в народ, а сейчас из того, что вы объяснили, вы можете больше объяснить, как мы входим во все эти уровни, как мы приводим в действие этот весь суп, или приводимся в нем в действие. Потому что мы приводимся в действие, вы видите вперед, и делать так, чтобы запустить это. Как мы можем эффективным образом быть запускающим фактором, действующим фактором в этом супе?
Здесь есть вещи противоположные, то, что квадратура круга, как это называется? Округляющий квадрат, дословно. То есть вещь и обратная есть. С одной стороны, мы нуждаемся в том, чтобы прийти к воспитанию над народом. С другой стороны, мы не сможем выстроить его, пока мы не придем через народ и не вызовем в нем как раз потребность. То есть это вещи обратные. Ты не можешь силой привести к духовному, поэтому ты не можешь обратиться к правительству и сказать: давайте сейчас заставим народ, и мы воспитаем его к взаимному поручительству. Это пробовали сделать в России, запустили инструмент КГБ, и поэтому все разрушили. Поэтому мы прежде всего должны обратиться в народ и пробудить в народе необходимость. И с этой необходимостью, хиссароном, обращаться наверх, по-разному, через ученых, может быть, через правительство, и тогда привести к какому-то строению. Сам по себе народ не может привести к правильному строению правильного окружения. И именно так продвигаться. Нужно действовать в двух направлениях, ничего не поделаешь. Ну, давайте продолжать.
Какой следующий этап нашей внутренней работы по отношению к распространению в народе, внутренняя работа? До этого периода и внутри этого периода, то, что я знал до этого, или, скажем, что изменилось. Я помню, что вы говорили, что мы когда мы занимаемся спасением, мы должны быть соединены внутри, в группе, как в одно тело, и тогда я высвобождаю наружу, согласно тому, что человек знает в той форме, а внутри я соединен. И тогда возникает у человека ощущение, он даже не знает, откуда это приходит. Это изменилось?
Я не очень понимаю, что ты говоришь. По отношению к нашей группе?
Нет, как мы должны выйти? Я просто этот вопрос задаю, слышу все время. Внутренняя работа, когда мы говорим относительно народа, весь мир — это распространение. То есть я должен отменить себя по отношению к народу, у меня есть работа, такая же работа и в группе, отменить себя.
По отношению к чему я отменяю себя в нем? Я тебя спрашиваю. По отношению к внешней форме. По отношению к какой внешней форме? То, что он там пригладил себе волосы? Что? Что такое внешняя форма?
Нет, как это выражается? Как я должен передавать этот... Как я должен передавать ему эту идею? В том виде, в котором я думаю, или... Я подаю это ему в том виде, в котором он это понимает, или в каком... Как это должно выражаться относительно группы?
Разумеется, тебе необходимо довести себя до такого состояния, чтобы он понял тебя, чтобы он прислушался к тебе. Это действительно так. По отношению к этому можно назвать это отменной, самоотменной, как мать отменяет себя по отношению к ребенку, чтобы обслуживать его. Но вместе с тем она остается взрослой и управляющей. Она только уподобляет себя ему. Тогда можно это назвать отменой. Ты впитываешь желание общества, работаешь с ними. Да? Отменяешь себя тем, что включаешь в себя их желание, но ни в коем случае не отменяешь себя с той точки зрения, что ты должен отдавать им. Я должен вести по отношению к ним себя красиво, рассказывать им шутки, улыбаться, но внутри я все время остаюсь вот таким вот. Каким образом я внесу в него как можно больше? И еще, еще, еще. А снаружи быть таким красивеньким, добреньким, приятным, говорит, ты прав. Но внутри... Это означает, что я отменяю себя, да? Внешним образом. И это не называется ложью.
В последнее время мы говорим о том, что никакое доброе действие не получится, или экономическое действие, если не будут брать в расчет всех. Я пытался это объяснить, но как вот это объяснить? Нет возможности у человека понять. То есть, что там еще, какие-то другие бизнесы, как это другие люди, как это вообще... охватить. Как я могу это объяснить человеку?
Ты прав на 100%. Ты видишь, как я себя делаю пригодным к нему. Но я действительно виноват. Я слышу от тебя, что... Да, я имел в виду, но неправильно выразил это словесно. Если я с кем-то собираюсь сейчас сделать бизнес, и я хочу, чтобы этот бизнес был удачным, я должен так себе сказать. Какой бизнес может быть удачным, если мир становится круглым, он находится в глобальном кризисе? Поскольку мы не в состоянии взять в расчет все связи между нами, так какой же бизнес я могу сделать? Я не нахожусь в таком состоянии, когда я могу принять в расчет все эти вещи. Да, действительно, не могу. Но все-таки, как это сделать? Мне необходимо взять в расчет, насколько я в состоянии. Бизнес может быть успешным в том, что я забочусь о ближнем, насколько возможно, в соответствии со своим исправлением, насколько раскрывается в мире, что он круглый, не раскрывается. Если бы в мире раскрылось, что он круглый на 100%, мы бы уже задохнулись бы, мы ничего бы не смогли сделать. Пока ты мне не дашь кусок хлеба, я сам ничего не в состоянии сделать. Пока я тебе не даю кусок пирога, ты тоже ничего не можешь сделать. Так это. Нам не раскрываются такие связи. Раскрываются некие изъяны в отношениях между нами. В такой форме, если я беру в расчет, что я должен жертвовать миру, заботиться о подготовке его к новому миру, о его воспитании, глобальном воспитании. В первую очередь, заниматься воспитанием. Если человек, если мир не будет знать, где он находится, то это самое ужасное. Потому что только в этом находится разница между тем, что есть сейчас, и тем, что будет. Только восприятие этой формы, в которой мы находимся. Видеть эти нити, которые связывают всех нас. Только это. Нам необходимо, в первую очередь, воспитать человека, раскрыть ему глаза, дать ему воодушевление, такую чувствительность, чтобы мы видели, что да, действительно, мы все вместе связаны. Что делать? В той мере, в которой он почувствует, что делать нечего, и мы действительно связаны, разумеется, он сможет сделать расчеты, вычислить проценты, повести бизнес в соответствии с этим. Что делать сейчас? Все-таки пытаться как-то так делать, хотя бы искусственным образом, насколько он понимает. Отделять сколько-то там, не знаю, 5%, 10%, не знаю там в процентах, на общее мировое воспитание, глобальное. Воспитание глобальное, не просто так. Всякие такие вещи. Это означает, сейчас раскрывается связь между всеми нами, скажем, на 3%. От человека не требует больше, чем максимум на эти 3% быть связанным с миром, как раньше. Уже думать, что мир связан вместе, и вести к такому продвижению. Скажем, отдавать от своего заработка 3% на это. Такие вещи. И действительно он будет видеть успех. Будет видеть успех, потому что этим он становится в гармонии, в равновесии с природой. Он уже изменил себя на иное направление. Так это? И не то, что он должен знать всю связь, всю систему. Если он будет знать всю систему и все связи в ней, он будет брать себе только необходимое для себя и для своих рабочих, а все остальное отдавать обществу широкому. Это называется, что он познает всю систему и будет в связи с ней. Как клетка в теле, как она существует? Но пока от меня этого не требуется. Но вместо необходимого я себе оставляю 97%, а 3% отделяю на это. Через год, может быть, 5%, через 5%, может быть, 50%. И так постепенно, в той мере, в которой ты чувствуешь, в той мере, что мы чувствуем, что мы продвигаемся к видению этой системы, которая обяжет нас. Да.
99% должны прийти к осознанию зла.
Должны ли 99% человечества прийти к осознанию зла и попросить исправления? Да. Каждый. Исправление мира состоит в том, что каждый должен прийти к осознанию, к пониманию, к раскрытию. в определенной мере своей, и тогда из-за взаимоключения, взаимовключения достигнет всех 100%.
Говорить о в самом простом виде о свете, возвращающем к источнику, чтобы они это поняли как-то сами.
Как объясняют о свете, возвращающем к источнику, как это работает? Различные примеры того, что человек — это результат общества. Как мы сейчас говорили о детях, которые выросли в лесу. Те, которые вырастают в лесу, остаются животными. Те, которые живут рядом с людьми, становятся людьми. Воздействие окружения на человека делает все. Если я делаю окружение, я могу продвигаться без окружения. Как природа менялась, и с помощью своих изменений раскрыла во мне различные новые формы. Вначале я был как амеба, потом как какое-то более сложное существо, потом все более и более сложное, пока я не стал таким, как сейчас. С помощью воздействия окружения, природы, где природа, которая менялась, меняла меня. Мы и сейчас раскрываем различные вспышки на солнце, изменения климата, пишут магнитные полюса. Мы не знаем, что происходит сейчас. Еще есть тысячи факторов, которые воздействуют на нас, и с помощью этого мы продвигаемся. Все посредством окружения. Но это окружение называется природой. Природой. То есть как бы нечто неживое. Меняется в нем что-то. Может быть, по какой-то программе, а может быть и нет. Мы все время хотим это знать. Мы думаем, что что-то случайно, а не вследствие программы, не запрограммированное. Если бы я знал, что это запрограммированное, я бы вел себя иначе. Сегодня у нас есть проблема. Мы видим, что находимся перед драматическими изменениями климата. И хотим знать, эти изменения являются целенаправленными и результатом какой-то программы, или эти изменения случайны? Эти изменения вызваны человеком, как это на иврите сказать? Ну, я не хочу использовать такие слова. То есть мы вызвали эти изменения в природе. И тут есть очень много исследований. Или это исходит из самой природы, из какого-то случайного сочетания событий, на которое мы никак не можем влиять. Чем больше мы изучаем то, что происходит на земном шаре, ведь мы находимся на поверхности вулкана, есть такая тонкая пленка, которая удерживает нас, на ней мы живем, а внутри там такое бурное празднование. Это большой вопрос, потому что мы стоим перед драматическими изменениями. Влияем ли мы на это или нет? Если я не влияю на это, то тогда я буду пить и есть, поскольку завтра умру. Если мы можем воздействовать на это, с помощью чего? Мыслей, желаний, сжигать меньше угля, газа, ищут решения. И действительно, опасаются многого. Эта глобальность, которая сейчас раскрывается, она в конечном счете должна сделать нас умнее. Каким образом? Все, что вокруг нас, это единая система. И мы находимся внутри этой системы. И есть взаимное воздействие. Мы с помощью внешней системы влияем сами на себя. Мы влияем на нее, она влияет на нас. И вследствие этого влияния мы меняемся. Отсюда исходит решение, которое предлагает наука Каббала. Можем ли мы целенаправленно изменить окружение, чтобы оно проделало работу над нами, направленную к той же цели, но добрым, быстрым способом. То есть здесь у нас есть проблема. Мы должны изменить очень много данных в голове, что мы находимся в природе глобальной, общей, что в ней все части связаны единой связью, что во всем этом процессе есть программа, направление, что мы всегда так развивались, и если мы посмотрим на эволюцию, мы увидим, что есть. И вдруг мы забываем, потому что это относится к нашему эго. Наше эго вдруг делает нас глупыми. Так это. Я сам. Если мы примем прежде всего эту картину, что она существует, есть система глобальная, интегральная, общая с человечеством внутри, и необходимо прийти к равновесию. В соответствии с этим, мы можем спросить, что природа сейчас от нас хочет? Прийти к равновесию? С помощью чего? С помощью каких условий мы это сделаем? Может быть, мы это можем сделать? И действительно, мы начинаем понимать, что природа не в состоянии сделать это сама. Или скажи, что это Бог, у которого есть разум и чувство. Или скажи, что это просто природа, нет у него ни разума, ни чувства, ни живая. Это не важно. Мы получаем давление только на уровнях неживом растительным животным и неживом растительным животным. На человеческом уровне мы должны построить окружение сами, чтобы оно давило на нас, чтобы оно форматировало нас. Тогда все страдания находятся на уровне живом. То, что происходит с нашими телами, войны, болезни, эпидемии, голод, то, что связано с нашей животной жизнью, так это будет, пока я не пойму, что я вначале должен осознать из всей этой системы на уровне неживом растительным животным, чтобы я осознал, что это общая глобальная система. И тогда я должен уподобить себя этой системе, но насколько я это в состоянии, стать глобальным в человеческом смысле, это значит отнестись к этому в такой форме, что это мое, что все связано, все находится во мне, все находится в соединении и в гармонии. И тогда тут есть еще один этап, когда я строю окружение, чтобы оно меня изменило, сделало меня более глобальным и интегральным, или связанным со всеми частями природы и людьми. И я это делаю, потому что страдания заставляют меня. Страдания на уровне этого мира приведут к тому, что я пойму, что вся природа связанная, интегральная, и мы тоже должны быть связаны с ней. Что это даст? Когда я строю такую систему, я строю, собственно, посредника между мной и Высшим Светом, Творцом, Малхут Мира Бесконечности, уподобляю Свету. Хотя я не понимаю этого. Так я это делаю. Теперь этот свет, который воздействует, он проделывает эту работу. Он поднимает нас всех на следующий уровень. Когда мы получаем вместо привычек, вместо законов, которые мы установили для себя искусственным образом, он воздействует и заставляет нас правильно действовать инстинктивным образом, как мы говорили о эволюции. И это называется высшее знание. Когда я делаю действия по объединению и так далее на своем уровне, и вместо этого я получаю... Это называется «трудился и нашел». Получаю такую форму, в которой я инстинктивно живу духовной жизнью. Я поднимаюсь на следующий уровень. Еще несколько слов. Ну, найдем. Вы не сможете сейчас это вытащить из меня. Итак, мы улучшаем себя. Хотя мы проделываем всякие действия на материальном уровне. Я стремлюсь к любви, к другим, ко всему. Природа воздействует, чтобы поднять нас на более высокий уровень. Все. Так, мы с помощью окружения поднимаем сами себя. На всех предыдущих уровнях природа это делала сама, а теперь мы должны обязать, вынудить ее так сделать. И этим мы приобретаем новые разумы и чувства. Да, Хай?
На прошлой неделе, в Шаббат, Иран Шиевец задал вопрос, откуда вот это горючее топливо у вас в отдаче? И вы ему ответили, то, что я слышал, что мы должны это получить от вас. Что вы имели в виду?
Не только от меня. Это окружение, это товарищи. Быть еще более связанными вместе. Я с вами, и вы между собой. И будет горючее. Главное это сегодня. Можно получить это через общество, через тем, что мы занимаемся широкими массами. Чем больше мы будем связываться с ним, чем больше мы будем чувствовать, что мы обязаны ему, должны ему, как по отношению к детям. Даже если у тебя нет, все равно ты должен. И тогда ты получаешь энергию свыше. То, что Шиевец спросил, откуда у меня есть, ну, есть уже, это понятно. У меня уже есть. Но будем надеяться, что будет у всех.
Я хотел спросить, задать личный вопрос. Вот из вашего опыта, изменения привычек. В том животном в нас, согласно ситуации. Человек должен спать там 5-6-7 часов. Ну, скажем, жирафу надо 2 часа. И там где-то он ухватывает минуту, 2-3. Вопрос. Могу ли я прийти к такому состоянию, когда для того, чтобы больше быть направленным на цель, изменить такие базовые привычки в каком-то действии, того, чтобы не спать эти 6 часов?
Нет.
Нет.
И мы тоже всегда подчеркиваем, что еда, секс, семья, базовые потребности, которые относятся к телу, человек должен телу давать. Не воевать с ним. Для чего? Для чего? Есть люди, которые должны заниматься спортом. Они чувствуют, что без этого они не могут. Ну, не достает им. Кровь не движется, мозг не работает. Есть такие, которые могут так сидеть. Каждый, соответственно, со своим характером. Не надо интересоваться никем, давить на него и принуждать к чему-то. У каждого свое. То же самое по отношению ко сну, к еде, к сексу. У каждого свое. Главное, это как ты выстраиваешь отношения по отношению к твоим мыслям, к твоей жизни. Это необходимо видеть в товарищах. Есть кто-то, который должен съесть 5 порций. А есть такие, которые... Есть разные. Я помню, у нас семья. У меня есть тетя, она... Простите, не тетя, а племянница. Кузина. Дочка тети. Она росла вместе со мной. Она... Приходит мама, спрашивает, кушали ли вы? Мы сказали, кушали. Она говорит, тоже кушала, хотя она стояла там со стороны. Я помню очень хорошо. Я говорю, что ты кушала? Ты съела огурец. Я сидел и кушал рядом с ней, там несколько таких порций, обед. Мне было тогда 15 лет, такой возраст, когда хорошо кушают. И она в это время съела огурец, и ей этого достаточно. Я удивился, я помню свое удивление. Как это может быть? До сих пор она такая... Точенькая. То есть ей не надо больше, ей не надо. И так каждый. То же самое по отношению ко сну. Есть такие люди, которые 10 часов... А есть такие, которые как жирафы, как ты говоришь. И есть очень много рекомендаций. Необходимо смотреть хорошо, стоит или нет. Запрещено человеку приходить к состоянию, когда он просто страдает от недостатка сна. Если у меня есть вечером лекция, и я могу разрешить себе, иногда нет. Но я могу себе разрешить, я 30-40 минут до этого иду спать, и после этого я совершенно иной человек. По крайней мере, 6 часов я пытаюсь спать. Ну, 5, 5 с половиной. Я сплю 4 часа ночью и еще 1-1.5 часа дня, 1.5 часа утром. Это необходимо, иначе все-таки нам необходима энергия. И время сна важно. Не как джирафа. По 2 минуты. А мозгу там необходимо проделать новый распорядок внутри своей памяти, упорядочить вещи, подготовить их, разделить по новым клеткам, подготовить их к новой работе. И тело должно во время сна пройти различные изменения в своей биохимии, чтобы оно было более готовым к действиям. Я говорю тебе, еда, половые потребности, семья, они должны быть в порядке. Ты этого не трогаешь. Тело требует, дай ему и все. Не думай об этом. Да, Даня.
Вопрос касается распространения. Мы пытаемся как-то взять лекарство и это все обмакнуть в шоколад.
А что в этом плохого? В конечном счете, если я говорю, что должно быть справедливое распределение, они кричат о справедливом распределении, социальной справедливости, они кричат о социальной справедливости, что должны... что надо больше так отменять себя перед другими. Как бы это сказать? Быть солидарным. Да, ну, вообще солидарность. Считаться друг с другом. Мне не надо в них, мне не надо это как-то послащать, это сладкое само по себе.
Мы как-то ломаем голову, как все это упаковать, эту идею, а потом, что как бы просто вот от чувства идет, это работает гораздо лучше. А когда я пытаюсь найти какое-то, я не знаю, озарение, что-то не идет. Может быть, мне просто включиться в этот процесс, вместо того, чтобы ломать голову. Вот сейчас был вот этот период палаточных городков. Мы пытались как-то там продумать это все, ломали голову. И когда ты туда просто выходишь, вдруг как-то взрыв такой чувств, и все работает гораздо лучше.
Потому что человек действует в соответствии со своими чувствами. Желание требует чувства, не разума.
Ну вот в нашем распространении я так много времени теряю.
У тебя инструменты в руках, ты музыкант, не я. Если бы я бы мог пойти и спеть им из первой стадии свет спускается во вторую стадию там и так далее. Что я сделаю?
Ну вот мы пытаемся, ломаем голову, как-то написать как хороший текст. И спорим по поводу там двух слов, как связать два слова. Не идет. А там, то есть у каждого есть свое.
Потому что тебе кажется, что это связать два слова. Ты через два, в этих двух словах передаешь очень много вещей. Это не просто два слова. Это что-то такое. Снова, сегодня мир становится... Он получает все больше и больше впечатление от связи. Связь пока что неправильная на различных уровнях, и все это пока продолжается. Но изо дня в день будут раскрывать в этом недостаток. Это как в семье, когда иногда ссорятся. Для того, чтобы прийти к большему развитию чувств, более острому. Потому что одного без другого не бывает. Преимущество света ощущается во тьме. Поэтому часто в жизни, когда мы вот так вот жалим, для того, чтобы потом почувствовать в этом большую сладость. Это как осознание зла. Если весь мир увидит, что происходит, какие соударения. Ну, пройдет. Далер. Факт, что наше послание к народу надо облачить какой-то шоколад. Это относится и к кризису воспитания, потому что люди не понимают, что их необходимо воспитывать, что это необходимо, чтобы перейти от одного состояния к следующему. Они думают, что надо прийти к той уступчивости, которая была когда-то раньше. И я думаю, как можно лучшим образом объяснить необходимость в воспитании. Мне кажется, это то, чего не хватает в нашем объяснении.
У народа есть ощущение, что они уже находятся в объединении? Нету. У них есть ощущение, что единство даст им решение большинства вещей? Нет. То как же мы объединимся? То есть как мы строим социальные сети, связи, политику, экономику, воспитание, культуру, межкультурные, между разными народами, все те, которые есть здесь в Израиле, чтобы все были соединены, объединенные таким круглым образом, как вокруг круглого стола, во всех смыслах. Во всех смыслах и аспектах. Это ты должен объяснить, что к этому надо прийти. Все согласны? Ну, после очень короткого объяснения и нескольких песен, все согласны. Теперь как к этому прийти?
Если ты спрашиваешь их, то они говорят, это все очень просто. Нет необходимости в каком-то самовоспитании. Мы близки к этому. Они даже говорят, что буквально 20, 30, 50 лет назад мы уже находились в этом. Это было ощущение людей, когда мы приехали в эту страну.
Мы были вместе, как орехи в мешке. Когда нечего было есть, и ничего нас не разделяло, ни у кого не было ничего, и все мы были вместе. Правильно. Ни у кого не было дома, жили в большом одной там палатке, и колодец был один. Понятно, что все были вместе. Что же это называется, что были связаны? В момент, как дали нам возможности, мы разбежались в разные стороны. И если бы не было хорошей связи, если была бы хорошая связь, мы бы этого не сделали. О чем ты говоришь? Надо объяснить. Никогда не было связи. И также в те годы, скажем, 40-50 лет назад, была больничная касса, которая высасывала. Скажем, были две транспортные компании, Дан и Эгит. Была компания Нува, пищевая, продуктовая. То все были олигархи. Что там было хорошее? А какие там вообще были выступления? Против Бен-Гуриона, с Пересом, без Переса? Посмотри. Я не говорю там о разных организациях. Нили, Агана, левый, правый там. Я вообще не говорю об этом. Всегда была ненависть, только просто не было выхода и выбора. И люди были попроще, эго было попроще. И нечем было гордиться. Перед кем? Кому? Раз в год там покупал какую-нибудь шляпу там на Новый год или на Песах. Ага, и гордился. Скажем, Рабаш рассказывал. Купили новые башмаки мне, все на это смотрели. Какая жизнь была? Так и жили. Как он сказал, жили в одной комнате родители его жены, и когда они поженились, они тоже жили в той же комнате, хотя было и две комнаты, вторую комнату они сдавали. Ты сегодня можешь вообще устроиться в квартире с двумя комнатами, а они в одной комнате устроились. Ты был в квартирах в квартале Мяшарим, это в Иерусалиме, религиозные. Нет? Надо было посмотреть. Скажем, это квартира, где есть стены и шкафы. Действительно. Мы думаем, что это что-то такое современное. Совсем не современное, если ты пойдешь туда. Их построили 200 лет назад. Это просто как стенной шкаф. У тебя стенка. Полтора метра стенка. А у тебя вот вообще как встроенный шкаф. Все, тебе достаточно шкафа. Сегодня ты заходишь в дом. Да, встроенный шкаф, это уже на всю стену. То есть, вещей было немного, и люди так жили. Там тебе даже это продавали лед, который ты складывал в ящик, это назывался холодильником. Потом появились уже фрижидеры. Они хотят этого? Сделай, пожалуйста. Пусть удобства будут во дворе. Посмотрим на них. Но это просто так, глупость. Современный человек разве на это способен? Ну что же, вот эта наивность, когда ты смотришь на старые фильмы, человек любит посмотреть старые фильмы, потому что чувствует себя умнее их. Ну, это же... В этом вся его гордость. Поэтому он и любит смотреть. Это не как за малыми детьми, когда ты смотришь, они как бы глупенькие, но ты их любишь. А то ты презираешь их, и ему приятно это посмотреть. Вонючий эгоизм. Я бы просто не знаю, чтобы на них излил, когда они хотят вернуться к тому, что было. Да нельзя. Это жена Лота. Мечтать о чем-то, что было раньше, и что это было так здорово. Это как вся Россия сегодня мечтает о том, как было во времена Сталина. Да глупость это. Но что же? Нужно подойти к исправлению, приступить. А исправление — это быть объединенным вместе, сегодня, в том мире, который раскрывается сегодня. И объединение должно быть в каждом относительно всех. И объединение на хорошей основе, а не на плохой. На плохой основе объединяются все во время войны, но от хорошего. И объединяться на хорошем — это значит через любовь, а не через беду. Это от хорошего объединяться, совсем не от плохого. И для этого нужно особое воздействие окружения. Особое воздействие особого окружения. И поэтому мы должны построить окружение и воспитывать всех. То есть, в первую очередь, понять, в каком мире мы находимся, какова причина кризиса, что требует от нас природа, как мы можем убрать кризис, может быть, не убрать его, но использовать его не так, чтобы его не было, но... А сохранить его с одной стороны, с тем, чтобы преодолеть его с другой стороны. И тогда мы поднимаемся на новый уровень, в новое измерение, в новую жизнь. Когда вся разница, которая скрывается между нами, и это ненависть, ну, зависть, почести, власть, пусть все это останется и усилится. Мы не будем это перечеркивать, но поверх этого построим наши связи. То, что называется, все преступления покроют любовь. Поэтому должна быть связь между нами, отношения, и все мы будем как сопротивление, то есть сопротивление между нами, и на них мы строим связь, то есть проводим свет. И тогда он, собственно, и производит работу, ну, ток, который проходит через сопротивление. Так мы должны сделать. И тогда мы будем системой, которая... в общем-то, выводит наранхай, новое состояние. Это надо объяснить, это непросто. Что они понимают? Ничего не понимают. Они запутаны. Они путаются между нулем и единицей. И тогда ты их приводишь к состоянию, когда надо строить общество, окружение. Какое окружение? Какие ценности должны в ней присутствовать, в этом окружении? Как построить его? С помощью каких средств? И кто будет строить? Кто даст пример? Средства? Да ничего. Это очень тяжелая работа, которую надо проделать. И это не может быть работа, которая будет сделана только телевидением и интернетом. На самом деле это должна быть скрупулезная работа с людьми в прямом соприкосновении. Ты знаешь, когда ты находишься с группой или когда они сидят перед телевизором, это совсем не одно и то же. Но это должен быть личный контакт. Только так мы передаем, в общем-то, человеческий посыл. Поэтому мы должны собирать вот эти столы, делать собрания, съезды, учебные группы, кружки. Обязательно. Я думаю, что это должно быть, мне кажется, ну, я не знаю, правильно это или нет, может быть, это все еще поменяется, но мне кажется пока, что народ в своей второй половине, после работы, ну, после того, как работают люди, пойдет в школу. и сядет там вместо детей. Ну, я не знаю, где там, ну, в клубах, и там будет учиться, и будет проводить какие-то мероприятия, как у нас, на продленке, наши дети. Так это будет действовать. И так будет поднимать себя на следующий уровень. Может быть, такая форма?
Мы начнем делать это?
Давайте делать, конечно, давайте делать. Нам понадобится это сделать на практике. Кто-то хотел здесь спросить. Нет, нет, не ты. Из гостей. Как раз с этой стороны. Ага, ты, пожалуйста.
Сегодня вечером у нас будет акция «Тысяча круглых слов по всей стране». Это реализация того, о чем сейчас говорили? Как можно более широко распространять эти круглые столы?
Можно и об этом тоже поговорить, но так, дозировано. Потом поговорите между собой. Не знаю, я ничего тут не устанавливаю. Я не устанавливаю ни темы, ни темп. Я объясняю здесь сейчас все в общем, а вы потом должны определить между собой, каков посыл, каким образом, и надо это будет потом выполнить правильно. И тот, кто этого не делает, он просто огромный вред наносит всем и себе. То есть тот вред, который ты делаешь в группе или обществу, и все получается неправильно, потом это все вернется к тебе во много раз больше. Поэтому надо быть очень осторожными. Сила вредящая, она как полезная, не меньше.
Я бы хотел спросить, если я правильно понял, объяснение, в каком мире ты живешь, и что связь – это очень важный фактор, как вы говорите. Вопрос, как мы можем это объяснить?
Нет, нет, это мы не объясняем. Вы должны видеть границу. Мы не говорим о мистике. Что значит мистика? Это того, чего передо мной нет. Вот и все. Я не говорил о связи между людьми. Мы только учили это когда-то, ну, достаточно давно, по статьям Бальсулама. Но мы не говорили об этом на практике, пока это не раскрылось. Мы об этом не говорили. С какой стати? Это просто нереалистично. Выйти на улицу и кричать «возлюби ближнего, как самого себя». Они будут смеяться над тобой. «Да, мы уже любим». Так они тебе скажут. «А сейчас ты обнаружил, что ты не в любви?» «Нет». Там можешь сказать, что в любви мы были.
Я имел в виду, что сегодня есть очень много экономистов, которые показывают, что есть всякие исследования, которые говорят, что улучшение связи между нами должно привести к новой экономике.
Ты
можно ли использовать эти исследования?
Можешь брать любые статьи и рассказывать народу. Они будут на тебя чихать. А, да, это если не похуже. У них нет возможности это переварить, а с другой стороны, они не впечатляются этим. Ну, кто-то там такое-то сказал это. Ну и что? Это не, в общем-то, не затрагивает сердце человека. Как ты можешь сказать, собственно, и про себя? Тоже нет. Но только чувства мы передаем друг другу. То, что я им объясняю, что вот эта душа, и мы связаны вместе, как я рисую вот этот круг, и там еще много внутри кружков, и что нам это нужно, а наше эго поднялось, это не передается. Но я в итоге готовлю их к воодушевлению. К воодушевлению. А не к тому, что интеллект тут что-то решает. Ну, может быть, это 10% всего дела, но не более того. Не более. Человек впечатляется внутренней силой. Потому что мы такие. Желание получать. Разум рядом с желанием получать только для того, чтобы его поддерживать. Поэтому есть люди, которые могут зажечь публику так, что я просто завидую. А есть такие люди, которые говорят железно, логикой. Законы, ого-го, прописывают тебе формулы и схемы, как я, кстати. Ну, и публика на это смотрит и говорит, как здорово, но ты молодец. Ну что, пошли по домам? Вот это так. Надо обратить внимание на это все. Да.
У меня вопрос. Может быть, даже больше просьба, чем вопрос. Если посмотреть, что прошло по нас в течение последних лет, даже с того момента, когда вы начали заниматься каббалой, люди приходили к вам с какими-то вопросами, с ощущениями какого-то желания. Даже если они не очень соглашались с тем, что вы рассказывали, но у них было какое-то желание. Мы в последнее время обращаемся к людям, у которых нет никакого желания, никакой подготовки к тому, что они могут от нас услышать. Ничего.
И это нехорошо, нехорошо. Почему?
У меня есть ощущение...
Секундочку. Потребность есть у них?
Потребность к жизни.
Этого достаточно. Ну, а почему? Если ты не даешь им жизни, так вообще не выходи к ним.
У меня есть такое ощущение, что люди не приходят, не хотят...
О каббале мы вообще не говорим.
Тот, который приходит в кампус, он хочет узнать, что такое каббала.
Мы о кампусах не говорим.
А сейчас приходит человек, у которого нет желания. У него есть какое-то общее желание, но не выясненное.
Ну и что?
Мы сейчас пытаемся передать ему какое-то чувство. И мне кажется, что слова он услышит. Поручительство, любовь, мир. Не знаю что. Я хочу спросить о нашем внутреннем намерении, потому что это не прямая работа со специфическим человеком. Это то, что Нив пытался спросить вас. Когда я смотрю на все отрывочки, которые подготавливают нас к намерению, я вижу, что мы не вооружены правильными средствами. Я прошу, Рав, может быть, вы можете написать нам молитву, дорожную молитву, чтобы мы как-то привели в порядок голову?
Пожалуйста, пусть будет желание.
Есть такие электронные коробочки, которые молятся за тебя. Но я спрашиваю действительно, я спрашиваю о намерении.
Так я тебе принесу такую коробочку электронную, ты запишу, и что же?
И что мне скажет эта коробочка?
А, я должен говорить?
И что вы мне скажете?
Какая тебе разница? Ты должен по ней просто постучать. Нет, ну надо действительно составить. Ну, тут ты прав. Если есть люди, которые выходят на встречи с аудиторией, то они должны уметь и знать точно то, что они могут сказать, и то, что они обязаны сказать, и вещи, которые нельзя говорить.
Ну, внутри что?
А внутри? Не знаю, что сказать, что внутри. Внутри должна быть подготовка. Должна быть подготовка в сердце. Ну, почитай высказывания каббалистов о нашем времени. Книгу «Увидеть хорошее». Брошюрку. Такое. Это уже работа самого человека. Прежде всего, когда я прихожу на какую-то лекцию, я что, всегда заряжен, как, не знаю, там, просто уже горю, как костер? Нет. Нужна подготовка. Ты рассказываешь там. Это очень непросто.
Очень
Это очень трудно. Но без этого не пойдет. Это внутренняя работа того, кто дает лекцию, или воспитателя. Должен себя готовить. В намерении, воодушевлении, волнении, в способности наладить контакт с другими. Я говорю, что это вот так. Я говорю тебе, это очень важно. Ну, позвони товарищам. Ну, позвони жене. Нет, я не шучу. Скажи, я сейчас иду на очень важную встречу, даю очень важную лекцию, я хочу им дать, у меня нет особых сил, я устал. Пусть она даст тебе, ты увидишь, как она подействует на тебя. Да-да. Да.
Нам необходимо собрать все цитаты из Бааль Сулама. До чего мы должны идти? Что мы должны сделать? Скажем, тут на странице 480 он пишет. К какому результату мы должны прийти? Он объясняет нам здесь это?
Да, ты прав. Ну,